Картина дня.
Всем доброго вечера. Приветствуем наших радиослушателей и в Москве, и в других городах вещания. Ну, пока проверенные бойцы, которые обычно в это время занимают эфирное время, отдыхают, мы с Андреем Барановым выполняем важную функцию — напомнить вам о тех событиях, которые произошли сегодня.
А что же, мы с тобой не проверенные бойцы, что ли? Да, добрый вечер всем. Здравствуйте, я Андрей Баранов и Елена Афонина вместе со мной в студии. Сейчас будем вам представлять картину дня уходящего.
Да, тем более, что у нас есть несколько событий, в том числе, которые мы хотели бы обсудить с вами. И вот одно из них – это День независимости, который сегодня отмечался на Украине с помпой, с размахом и с обещаниями поставки летального вооружения. Поэтому спросим вас, наши уважаемые радиослушатели, действительно ли независима Украина как государство. Но об этом через 10 минут обязательно поговорим. Ну и автомобильная тема у нас будет в завершении этого часа. В студии появится автообозреватель «Комсомольской правды» Андрей Гречаник, который, собственно, и объяснит нам, что это за новые принципы размещения постов ДПС в особо опасных для водителей местах.
Картина дня.
Ну а сегодня начнем мы именно с этой темы. В Хабаровске простились с чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу Андреем Драчевым, который погиб в уличной драке 20 августа. Похоронили спортсмена на центральном кладбище Хабаровска. С ним пришли проститься сотни человек. Конечно, те друзья, которые рассказывают о том, что, в общем, по большому-то счету, не Андрей Драчев был инициатором этой драки. И вот, в частности, представитель Ассоциации силачей России по Хабаровскому краю Александр Садков сказал, что между товарищем Андрея и группой молодых людей, бывших в тот день вместе с Анаром Аллахверановым, а именно этот человек стал убийцей Андрея Драчева, завязался конфликт. Андрей решил вступиться за друга и в итоге погиб сам. Но в громкой и трагической истории убийства чемпиона России по пауэрлифтингу в самом центре Хабаровска, возле ЦУМа и кафе-галерея, появилось еще одно уголовное дело.
Да, действительно, Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников вневедомственной охраны войск Национальной гвардии Российской Федерации по Хабаровскому краю, потому что они были свидетелями этой драки, но почему-то лишь наблюдали за ней и абсолютно не вступились в происходившее, не разняли этих двух человек, не, самое главное, не препятствовали фамилии, да, Аллахверанова, да, когда он уже добивал совершенно бесчувственного человека.
Ну, вы знаете, Андрей Михайлович, ну, несколько не так. Дело в том, что вызвали-то сотрудников Росгвардии еще в тот момент, когда драка, вот только первый эпизод этой драки происходил на улице. То есть тогда еще Аллахверанова можно было задержать. Сотрудники Росгвардии, которых, кстати, вызвал один из сотрудников торгового центра, нажав тревожную кнопку, приехали. Когда драка вывалилась на улицу, посмотрели. То есть вот,
ну,
тот
вот
самый...
Нет,
начало конфликта. Затем они уехали, и после этого конфликт был продолжен. То есть вот как раз после того, как уехали сотрудники Росгвардии, Аллахверанов и нанес удары, и, собственно, вот, ну, практически убил чемпиона по
рейтингу. Этого
это уже вот последний эпизод.
Нет, когда убийства. Начинают, когда он бьет ногой его раз, тот падает, но встает, бьет его два, и уже валит его, видимо, тот потерял сознание, и потом идет добивание. Там действительно мы видим людей, которые снимают это на мобильные телефоны, люди с надписью то ли охрана, то ли еще что-то, стоят, не вмешиваясь, потом лишь пытаются оттащить человека, который добивает
лежащего. Ну, охрана – это охрана торгового центра. В общем, у них и нет полномочий
разнимать
людей.
Все-таки очень много, давай мы сейчас с тобой посмотрим, очень много все-таки непонятного. Оба с обнаженными торсами. То есть оба договорились показать, есть такая версия, кто круче в ринге. Значит, человек, который владеет, допустим, навыками тайского бокса, то есть бить ногами, да, и руками, или вот силач, чемпион мира по пауэрлифтингу.
Но, что Андрей там Михайлович, было, непонятно. Я прошу прощения, мы сейчас, может быть, не будем обсуждать вот обстоятельства гибели. Дело в том,
да,
что здесь...
Да, не будем, но надо разбираться.
Я просто объясню. Появилось еще одно уголовное дело. И вот это как раз новость сегодняшнего дня. Именно об этом нам и хотелось бы спросить нашей аудитории. Вот то уголовное дело, которое возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 Уголовного кодекса. Это халатность. И два сотрудника Росгвардии Российской Федерации по Хабаровскому краю сейчас могут достаточно серьезно, ну, скажем так, ответить за то, что они приехали по вызову, посмотрели и уехали. Вот у нас есть с этим вопрос. Должны ли бойцы Росгвардии разделить ответственность за смерть Андрея Драчева? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Но и о роли сотрудников Росгвардии мы спросили главу Московского межрегионального профсоюза полиции Михаила Пашкина.
Дежурный, во-первых, должен был направить туда экипаж и не в неведомственной охраны, а именно сотрудников полиции, ГНР, группу немедленного реагирования, то есть нормальный экипаж полиции, потому что в неведомственной охране она занимается в основном, это не только в основном, по приказу, она занимается охраной имущества и объектов конкретных. И заниматься разбором административных правонарушений они даже по приказу не имеют права. Но уж если они туда приехали, то они обязаны были немедленно доложить в отдел полиции, своему руководству, что здесь вот такая ситуация стрёмная, что тут вдвоем мы ничего не сделаем. Высылайте нам подмогу. Должны были выстрелить в воздух, по крайней мере, чтобы пресечь вот это правонарушение.
Ну вот, видите, вот такой комментарий.
Ну, вообще-то люди в мундирах, при оружии могли запросто предотвратить все это. Почему была вызвана Росгвардия, а не полиция, я не понимаю.
Они сейчас объединены.
Ну, я не знаю, объединены или нет, но, в общем, здесь должна быть полиция. То, что оба человека были в нетрезвом состоянии, тоже. Это я немножко не по сценарию говорю, тоже надо учитывать.
Кто был в нетрезвом состоянии?
Погибший и тот, кто его убил.
А какая разница, в каком они состоянии были, если драка идет на улице?
Я просто говорю, что люди должны были адекватно, те, кто приехали из полиции или Росгвардии, посмотреть, что люди не в трезвом состоянии, значит, действительно нужно было их развести.
Они у них что, алкотестеры, что ли, есть? Ну, Андрей Михайлович, ну идет драка, приехали два сотрудника полиции. Какая разница, вот как сказал Михаил Пашкин, в неведомственной охране, ведомственная, да, полиция,
да,
Росгвардия.
Даже на видео видно, что человек, вот, который погиб, не отдавал себе отчета в своих действиях. Росгвардия или полиция, кто там приехал, должны были немедленно на это обратить тоже внимание и развести их.
Ну, безусловно, мы вот, собственно, об этом и спрашиваем. Должны ли они отвечать теперь за свои бездействия, за то, что развернулись и
конечно,
уехали?
Должны.
Но это ваше мнение. Давайте аудиторию-то спросим.
Давай все-таки спросим,
но мы
конечно,
к ним обращаемся. Александр из Москвы с нами. Александр, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, безусловно, эти сотрудники Росгвардии должны отвечать по всей строгости закона. Но будет ли это? Я вот видео смотрел, как они в Биробиджане рабочих разгоняют. Вот. Там они герои показывают, а здесь они, видимо, как бы начинают, как американские полицейские, думать прежде всего о своей безопасности.
Ну, знаете, про Биробиджан я что-то ничего не слышал. Не знаю, может, у вас какие-то собственные данные. Но вы правы совершенно, что здесь они должны были заниматься тем, чем им предписано законом и инструкциями. Развести людей и не допустить смертоубийства.
А вот нам пишут и, собственно, выражают другое мнение. Нет, конечно, они каждый день таких драчунов пачками видят. Это стечение обстоятельств. Вот такой комментарий пришел. И такая точка зрения тоже
видят.
Может быть.
Пачками видят, значит, пачками надо развозить или по кутузкам, или, так сказать, просто идти в одну сторону, другую в другую. Это их обязанность.
Ну, в общем, сотрудники Росгвардии, правда, не ведомство, охрана. Приехали, посмотрели, что идет драка, развернулись и уехали. А драка была продолжена и со смертельным исходом. Так вот, должны ли сотрудники Росгвардии, бойцы Росгвардии разделить ответственность за смерть Андрея Драчева? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, или можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber.
Кстати, убийца до сих пор не пойман.
Да, 500 тысяч за его поимку объявлено. Он в розыске находится федеральным. 8-967-200-97-02. Это номер WhatsApp. Что нам пишут? Не только охранники должны нести уголовную ответственность, но и те, кто стоял и глазел, снимая на мобильные телефоны, как вы выражаетесь. Это абсолютно точно. Вот мы считаем так же. Эти люди, ну, практически своим бездействием допустили убийство другого человека.
Но закон здесь не пришьешь, Лен. Ну да, стою, а что, я должен был вмешиваться? Да, я снимал, мне интересно. И все. Увы, ничего не сделаешь здесь по закону.
Так, что еще пишут? А какая разница, Росгвардия или полиция? Закон о полиции един для всех. Абсолютно точно. Тут поспорить сложно. Вот именно поэтому сейчас и возбуждено дело в отношении этих двух сотрудников Росгвардии.
Картина дня.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Картина дня.
Мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» обсуждать самые значимые темы и события сегодняшнего дня. Но вот та трагедия, которая произошла 20 августа, и обстоятельства произошедшего по-прежнему сейчас вызывают достаточно большой резонанс у нашей аудитории. Поэтому мы с Андреем Михайловичем, а студии Андрей Баранов.
Елена Фонина.
Да, решили немножечко еще пообщаться с вами. Вот о чем, собственно, мы хотели бы поговорить. Я напомню, что сегодня, в четверг, в Хабаровске на Центральном кладбище прошло прощание с Андреем Драчевым, чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу, который погиб 20 августа. Можно сказать, что его забил до смерти уроженец Амурска Анар Алахвиранов, который сейчас находится в розыске. Он скрылся сразу после произошедшего. Он занимался боевыми видами спорта. Журналистам «Комсомольской правды» удалось пообщаться с невестой Анара Алахвиранова, который говорит, какой он удивительный парень и как он любит кошечек и собак. Но это так, что называется, лирика. Дело в том, что появилось еще одно дело, но уже теперь в отношении сотрудников Росгвардии. Дело в том, что под подозрение попали два сотрудника экипажа группы задержания управления вневедомственной охраны. По данным следствия, утром 20 августа охранник торгового центра, увидев массовое скопление агрессивно настроенных людей на улице, нажал тревожную кнопку. На вызов приехали два дежурных вневедомственной охраны. На глазах сотрудников Росгвардии между двумя мужчинами возник конфликт, переросший в драку. И вот, являясь очевидцами, как один из них, 25-летний Анар Алахвиранов, нанес множественные удары руками, ногами по голове другому мужчине, сотрудники не выполнили свои должностные обязанности, не пресекли совершение противоправных действий, не задержали злоумышленника, не доставили его в отдел полиции для разбирательств и уехали с места происшествия, подчеркнули в ведомстве. И отмечается, что вот это их бездействие позволило Алахвиранову продолжить агрессивные действия в отношении Драчева, и в результате между ними произошла еще одна драка, в ходе которой Алахвиранов несколько раз ударил пауэрлифтера, после чего тот скончался. Вот такие обстоятельства произошедшего были. То есть мы,
конечно,
видео...
хорошо бы поговорить с этими двумя сотрудниками Росгвардии, спросить, почему, собственно, они говоря, не выполнили.
Сейчас...
Нет, вот это, наверное, многое бы объяснило. Просто мы сейчас занимаемся догадками, почему они не выполнили свои обязанности. Может быть, сказали, ребята, все, мы расходимся, нормально. Очень много подводных камней, и надо их разбирать.
Согласна. Именно поэтому мы, собственно, и спрашиваем мнение нашей аудитории. Может быть, вот в первую очередь обращаемся к сотрудникам Росгвардии, может быть, к сотрудникам вневедомственной охраны, которая сейчас стала, как мы понимаем, частью Росгвардии. Функции были переданы именно в эту новую структуру. Вот, может быть, вы объясните нам, было ли нарушение каких-то инструкций, может быть, было ли головотяпство проявлено со стороны вот этих сотрудников Росгвардии или нет? Может быть, действительно приехали, посмотрели, им сказали, что да ладно, ребят, мы сами разберемся, они взяли и уехали. Вот есть ли вина сотрудников Росгвардии в данной ситуации? Александр, пожалуйста, вы в эфире.
Вечер добрый, уважаемые ведущие. Вы знаете, я не сотрудник Росгвардии, но мне интересен такой вопрос. А что, если вот в ходе проверки сейчас выяснится, что по приезду сотрудников Росгвардии у тех не было никакого основания задерживать и тем более доставлять в дежурную часть вот этих вот участников конфликта, а против них возбудили уголовное дело? Тогда вот тех, кто возбудил против них уголовное дело, их же тоже должно ожидать возбуждение уголовного дела. Ведь и закон на возбуждение уголовного дела.
Что-то вы, по-моему, это...
Понятно, что действительно... Человек говорит о том, что когда приехали сотрудники Росгвардии, возможно, там все уже, как им показалось, было исчерпано, и их заверили в том, что мы расходимся, все нормально, ребята. Они сказали, ну ладно, хорошо. Что там было на самом деле, я говорю, нужно узнавать у них самих, у этих вот сотрудников вневедомственной охраны, они же Росгвардия, что там было,
что они дали показания. Ну, в общем, на какой стадии конфликта они приехали, проще говоря, да? Ну, вот смотрите, что нам пишет Андрей Михайлович. Пишет про полицию. Вот. Выстрелишь, потом не отмоешься, начнешь разводить... рядом ляжешь. Вот так вот написал наш радиослушатель, имея в виду, что на сотрудников полиции и Росгвардии сейчас идет такое давление, и за каждое, допустим, действие, за каждый свой шаг они должны будут потом отчитываться, и вот именно эти рамки не заставляют им адекватно действовать
в каких-то ситуациях. Возможно, это обстоятельство тоже оказалось своё
влияние. Так, еще что пишут. Эти сотрудники должны быть уволены, привлечены к уголовной ответственности, так как это уже не халатность, а неисполнение своих обязанностей. Они проявили трус, и вместо того, чтобы что-то предпринять, тупо стояли и смотрели, как убивают человека. Они даже в воздух не выстрелили, чтобы хоть как-то успокоить. Опозорили честь сотрудника Росгвардии. Вот такое сообщение.
Насколько мы понимаем, в этот момент их там уже не было. Они уехали раньше. В общем, эти обстоятельства нужно, конечно, исследовать, говорить со всеми фигурантами дела, и уж потом тогда делать выводы.
Так, что еще? Сейчас поднимут должностные инструкции, скажут, что Росгвардия не имеет права вмешиваться. По приказам МВД России будет ограничена деятельность сотрудников Росгвардии в аналогичной ситуации.
А зачем-то она не нужны, интересно, если их вызывают на место происшествия.
Да нет, это предположение нашего радиослушателя. Игорь сейчас нам дозвонился, он из Ставрополя. Игорь, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я работал как раз таки во вневедомственной охране, и хочу вам сказать, что это не их работа разгонять вот эту толпу, потому что там, максимум 3 человека могло быть в группе задержания, которая выехала в экипаже, да.
Их двое было.
Тем более двое. И сотрудники вневедомственной охраны... вооружены и автоматическим оружием. И лезть там, размешивать эту там толпу, это могло быть еще и хуже, если там кто-то бы выхватил или автомат, или пистолет и переложил бы всю толпу.
Тогда замечательно. Тогда объясните, как вот в этой ситуации действовать? Это правильно развернуться и уехать?
Нет, развернуться и уехать они, наверное, даже не могли. Пусть проверят, они должны были доложить по рации, свое подразделение, а те должны были, дальше там в городел там или куда, и должны были выслать помощь, если там толпа там действительно там была там драка. То есть это нужно разбираться, а там если там, толпа там стояла там и орала, то им туда лезть не это, они должны были доложить.
Там было меньше 10 человек.
Спасибо огромное. Так, вот что нам пишут. Это вообще уже про полицию пошли писать. У меня сосед полковник полиции, скупает землю, торгует остинской водкой, при этом преподает в школе милиции Ростове-на-Дону. Настучал на кого-то из своих соседей, один из наших радиослушателей. Михаил нам пишет, что сотрудники Росгвардии за халатность ответить должны, за смерть спортсмена нет. Далее, любой работник полиции обязан пресечь противоправные действия, а те, кто боится, гнать из органов поганой метлой. Такой комментарий.
Лен, я думаю, что мы будем, наверное, отслеживать и дальше эту ситуацию, тем более, что не пойман еще убийца Драчева. Обязательно и «Комсомольская правда» газета, и радио «Комсомольская правда» будет следить за этим и информировать вас. Продолжим.
Картина дня.
А мы с вами идем дальше, тем более, что сегодня произошло довольно важное событие для одной отдельно взятой страны. Украина отметила сегодня 26-ю годовщину независимости. В Киеве утром прошел военный парад. Впервые, правда, без военной техники, но зато самый масштабный за всю историю праздника. В торжественном мероприятии приняли участие около 4500 военнослужащих.
И среди них участвовали расчеты стран-членов НАТО. Впервые натовский сапог, прошелся по центральной улице Киева, по Крещатику.
Да, видимо, Андрей Михайлович, вы внимательно прочитали или услышали комментарии Виктора Николаевича Баранца. Слышу его ноты
в... Зачитать тебе, как это вот на самом деле
звучало? Нет, зачем зачитывать? У нас Виктор Николаевич всегда готов принять участие...
высказался очень хорошо, но, надеюсь, он будет сейчас более политкорректен, чем на некоторых сайтах.
Да, пока мы дозваниваемся до нашего военного обозревателя... Анна, хотелось бы напомнить, что из числа иностранцев в параде приняли участие военнослужащие из Канады, Эстонии, Грузии, Великобритании, Латвии, Литвы, Молдавии, Польши, Румынии и США.
Черногория, Елена, еще.
Черногория.
Черногория. Черногория неофит натовски, понимаешь ли.
Но, может быть, вы имеете в виду о том, что гостями мероприятия стали, да, министры обороны Литвы, Латвии, да, Польши, да, да, Черногория. Да. Нет, я же сказала о военнослужащих.
Да, пардон,
ну, конечно.
Все, пардон, пардон.
Вот. А вот гостями, да, действительно, стали министры обороны Литвы, Латвии, Польши, Черногории, Эстонии, Грузии, Молдавии и замминистра обороны Великобритании. Но был и главный гость
Глава
на этом
Пентагона
пароде.
Джеймс Мэттис по кличке Бешеный Пес. Он приехал туда и, как сказал господин Луценко, генпрокурор Украины, который был переводчиком господина Мэттиса, я ему перечислил, кто идет, гость похвалил наше войско.
Ну и также стало известно о том, что министр обороны США Джеймс Мэттис пообещал расширить сотрудничество с Украиной в области обороны. Но об этом он сообщил на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко. Ну а фраза, если вот ее сейчас процитировать дословно, звучала так. У нас есть намерение усилить наше сотрудничество. Недавно мы утвердили поставку техники на 175 миллионов долларов, включая специальное оборудование, которое усилит обороноспособность Украины. Порошенко, в свою очередь, отвечая на вопрос о том, обсуждался ли вопрос о предоставлении Киеву американского летального оружия, воздержался от комментариев. Конечно, сказал он, мы обсуждали все стороны нашего сотрудничества, включая и предоставление Украине,
ну, конечно,
расширение,
да,
наших оборонных возможностей. Обсуждение этих вопросов до принятия окончательного решения требует тишины. Я не хотел бы комментировать эту ситуацию. Ну, а мы хотели бы услышать ваши комментарии по этому поводу. Вот как вы считаете, да, может быть, кто-то был на Украине, может быть, кто-то давно там не был, но следит за событиями, которые там происходят. Действительно ли Украина сегодня независимое государство? Пожалуйста, ваши комментарии ждем на WhatsApp и Viber 8-967-200-97-02 и телефон прямого эфира в вашем распоряжении 8-800-200-97-02.
Картина дня. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя» садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут «Мать всего зеленого».
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Картина дня.
С вами в студии Андрей Баранов.
И Елена Фонина.
Да, мы вместе продолжаем обсуждать самые значимые темы и события сегодняшнего дня. Не друг с другом, конечно, а вместе с вами. Поэтому телефон прямого эфира 8-800-200-97-02 в вашем распоряжении. И можете присылать сообщение на WhatsApp и Viber 8-967-200-97-02. Ну, разумеется, поздравляем Украину с Днем Независимости. И если звучит какая-то ирония в, может быть, наших словах, то не сочтите это за какой-то, может быть, оскорбление важности сего момента, да, для отдельно взятого государства.
Не знаю, Лен, не хочется мне разделять радость по случаю Дня Независимости Украины. Собственно, как и по Дню Независимости Российской Федерации тоже.
Да, но, тем не менее, знаете, это как на свадьбе. Свадьбу праздновали, баян разорвали. Вот так и здесь. Знаете, с чего праздник-то начался? С того, что буквально вот ночью в Одессе разбили бюст маршала Жукова. Причем издевались над ним достаточно так солидно. Сначала повалили с полутораметрового гранитного постамента, потом погрузили в автомобиль Mercedes-Benz черного цвета, уехали в неизвестном направлении. Правда, потом выяснилось, что привезли на Строгановский мост, подвесили над Деволанским спуском и после этого разбили кувалдой. Вот так вот отметили День Независимости.
Ну и уроды есть.
Тем
уроды.
Временем президент Украины Петр Порошенко наградил орденом свободы бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, экс-президента Франции Франсуа Оланда, бывшего президента Германии Йоахима Гука. Соответствующий указ опубликован сегодня на официальном сайте.
А вот Порошенко никто из них ничем не наградил, интересно. не сообщается?
Ну, там прошли же перформансы. Вы же видели там, наверное, фотографии, как британское посольство, там флаг Украины развернуло, так все вокруг него столпились.
Я думаю, может, его тоже какие-нибудь навесили. Висюльки американские, французские, германские.
Видимо, нет.
То есть в одностороннем порядке он их наградил.
Да, причем вы знаете, за что награждены-то? За весомый личный вклад в укрепление международного авторитета украинского государства, популяризацию ее исторического наследия, современных достижений. И еще, между прочим, президент в своем указе отметил, Андрей Михайлович, смотрите, 31 представителя иностранных государств отметил, естественно, государственными наградами, среди которых дипломаты, политические и культурные деятели. Ура независимости Украины. Действительно ли Украина сегодня независимое государство? Вот с этим вопросом мы обращаемся к нашим радиослушателям. Вот что нам пишут. Нам тоже надо дать оружие, но не Киеву, а Донбассу. Украина, 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 а у нас просто все отлично. Слушайте, когда у нас будет день независимости, тоже поговорим об
мы
этом.
Мы говорим о том, что произошло сегодня. Картина дня сегодняшнего, уходящего, мы ее и обсуждаем.
Так, далее, какие у нас комментарии следуют? Украина имеет право укреплять свою армию, выбирать союзников. К сожалению, мы не являемся союзником Украины, а США и НАТО обеспечивают Украине безопасность, пишет нам Игорь. Отлично. Вот сейчас...
А кого обеспечивают?
Вот, вот этот комментарий мы сейчас и услышим. На связи с нашей студией директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. Денис Олегович, здравствуйте.
Ничего.
Да, добрый вечер. Ну вот давайте сначала ответим нашему слушателю Игорю по поводу обеспечения безопасности НАТО и Америкой с Украиной.
Ну, мы здесь вопрос очевиден. Если слушатель может привести конкретный пример, как это реализуется, лично я сам ответить на этот вопрос.
Ой, я прошу прощения, давайте, Денис Олегович, очень плохая связь, может быть, где-то вы вне зоны доступа, такой нормальной, комфортной связи.
Давайте сейчас через полминуточки вам перезвоним буквально, может быть, куда-нибудь к окошку поближе там, а то как булькаете немножко, как говорится.
Да, ну, а мы пока продолжим смотреть, что же там в Киеве происходило. А, ну как же, вот смотрите, президент Украины Петр Порошенко на военном параде объявил об окончательном разрыве с империей зла. И кого же он так назвал-то, Андрей Михайлович?
Ну, давай сейчас объявим конкурс.
Кого, да?
Наверное, Люксембург.
Нет? А самое главное, с чьих слов-то он эту фразу применил?
Да, конечно, господин Рейган еще в 80-е годы так называл Советский Союз. Вот, господин Порошенко, родившийся и выросший в Советском Союзе и неплохо там делавший карьеру в советских, так сказать, условиях и лекалах, клявшийся в верности тогдашнему нашему, так сказать, государству, сейчас объявил, что вот с Россией, с империей зла, наследницей Советского Союза, расходится навсегда. Никогда, не говоря никогда, и тем более навсегда.
Да, ну вот нам спрашивают, а Россия независима, Евгений, вот вопиет, от Чечни или долларов США? Не очень понимаю логики, причем здесь одно и другое, в огороде Будина, в Киеве дядька.
Ну, в Киеве-то дядька мы знаем, да, это Порошенко, вот он демонстрирует, как он, так сказать, независим, всячески целуя во все самые интимные места своих западных гостей. Угу. Доллар, да, это резервная валюта планетарная, ну, что делать, ну, вот пока она такая. Собственно говоря, и Германия также независима от него, и Франция также независима от него, и Россия также независима, в кавычках, от него. Но ничего, зато мы не идем по их повестке дня. Мы делаем то, что считаем нужным отныне. И это им приходится сейчас реагировать на наши действия, а не нам на их.
Да, и Андрей Михайлович, вот, но мы об этом обязательно поговорим завтра в программе «Национальный опрос». И даже интересно смотреть, как в Америке начали борьбу с памятниками. Ну, это уже, вы знаете, даже как-то...
Дошли до Колумбии.
До Колумба.
Говорят, принес капитализм, понимаешь ли, на землю индейцев. Уничтожили их, так сказать, миллионами. Черти как. Одеяло, зараженное оспой. Ну, это другая.
Ладно,
тема,
не будем
для
сбегать вперед.
Передачи,
да. Давайте, вот сейчас дозвонились до директора Института миротворческих инициатив и конфликтологии Дениса Денисова. Денис Олегович, да, была плохая связь, поэтому
да,
вот мы...
здравствуйте.
О, вот теперь вечер. Отлично.
Ну, отлично, да, спасибо. Лен, давай, повтори, пожалуйста, наш вопрос.
Да, ну вот...
Ну,
хорошо.
Я помню вопрос, давайте. Да. В общем, начнем с того, что если у радиослушателя есть для самого себя объяснение или ответ на вопрос относительно того, как реально наши западные партнеры обеспечивают безопасность Украине, ну, мне бы лично очень было бы интересно самому даже это услышать. На самом деле мы же прекрасно понимаем, что Украина является государством с ограниченным суверенитетом. И в этом отношении и ее взаимоотношения с теми же Соединенными Штатами строятся исходя из позиции клиента и патрона, в рамках которого Соединенные Штаты вполне себе позволяют определять внешнюю и внутреннюю политику государства, то есть Украины, по целому ряду направлений. Ну и в то же время, вот как мы видели, действительно, Порошенко благодарит за это, раздавая красивые значки.
Сюзерена и вассала, так, наверное, точно будет точнее сказано.
Можно, можно и так совершенно, потому что в данной ситуации, ну, мы же не можем себе там полагать или представлять относительно того, что Украина может каким-то либо образом влиять на политику Соединенных Штатов. То есть здесь совершенно как бы движение одностороннее.
Ну вот давайте, прошу прощения, да, я буду по уходу нашего диалога еще зачитывать сообщения, может быть, какие-то из них вы прокомментируете.
Давайте.
Ну вот нас спрашивают, а какая страна больше всех вкладывает деньги в экономику Украины? Юмористы. Вот так написал наш радиослушатель. Далее, вот это фокус.
Можем.
Да, вот это фокус. Заставить 40 миллионов русских думать, что они украинцы, а потом заставить ненавидеть русских. Вот такой комментарий. Евгений из Донецка нам написал, фашистская террористическая организация Украины еще раз доказала, что она колония, и хозяева сегодня прошлись на параде. Вот так вот.
Ну, давайте пробовать комментировать.
Давайте.
Вот по первому, допустим, вопросу, по статистике последние, я так, приблизительно 10 лет, главная страна, которая вкладывает деньги в Украину, это Кипр.
Офшоры.
Для всех, ну, кто маломальски знаком с правильной ситуацией, с олигархией, планами, как они реализуют свою политику на Украине, все прекрасно знают, что это те деньги, которые нелегальны, то есть как бы не совсем выводятся из Украины, а потом заводятся обратно. Так что в этом отношении у Украины есть такая вот серьезная поддержка в лице этого средиземноморского государства. По второму, ну, я думаю, то время, когда мы могли бы так четко и откровенно говорить о том, что украинцы – это все-таки единый народ с русскими. К сожалению, социология показывает, что это далеко не все так, особенно по самоопределению граждан Украины. Но это не есть проблема, это не есть какая-то такая вот неразрешимая вещь, против которой надо бороться и сражаться. То есть в случае, если есть понимание того, что братские народы, русские и украинские, этого вполне достаточно для того, чтобы выставить самые лучшие конструктивные.
Да, и Денис Олегович, вот важный вопрос, который сегодня задавали и украинские журналисты, ну и, насколько я понимаю, представители иностранных СМИ после вот этого, во время, точнее, визита министра обороны США Джеймса Мэттисона. Будет ли поставка летального оружия?
А, в частности, противотанковых комплексов «Джавелин».
Я сейчас не вижу никаких предпосылок говорить о подобном. В Соединенных Штатах мы сейчас прекрасно понимаем, что это очень вероятное развитие событий, и в этом отношении не позиция Трампа не будет играть какой-либо сдерживающей роли. И Сенат вполне сможет пасовать данное решение. Думаю, кстати, что подобное решение может быть уже в самое ближайшее время реализовано. Но, как мы понимаем, это только усугубит ситуацию с конфликтом на Донбассе. Потому что, по факту, у Украины есть достаточный арсенал наступательного вооружения. А получат оборонительное вооружение, хотя далеко не факт, что это будет только оборонительное. И в этом отношении мы можем, конечно, ожидать новых провокаций против республик, которые как раз и будут направлены на то, чтобы демонстрировать свои вещи, новое вооружение,
которая предоставит, возможно, предоставит Соединенные Штаты.
Спасибо огромное. На связи с нами был директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. И я зачитаю еще сообщение. Нам пишет Александр из Перми. Конечно, никакой независимости нынешней Украины нет. Просто хочется понять, как простой украинский народ до сих пор терпит этот преступный режим. Что им народом движет? Деградация страны, большой страны, налицо. А вот еще сообщение от Михаила. 23 августа в Сочи произошла, казалось бы, малозначительная встреча нашего президента по сирийской проблематике. И от результатов этой встречи, от реализации договоренности по итогам переговоров с представителями Израиля зависит не только поставки оружия на Украину, но и судьба самого Порошенко.
Ну, я не знаю, почему, встреча Путина с Нетаньяху. Вот Нетаньяху она была малозначительная, и как, так сказать, зависит от нее судьба Порошенко, трудно сказать. Но то, что пока что никаких обещаний со стороны американцев о поставке летального оружия, вопреки там требованиям Маккейна и прочих ястребов из Конгресса Соединенных Штатов, не было обозначено, это говорит о том, что американцы пока что еще очень осторожны.
Ну, вы знаете, в связи с такими метаниями Дональда Трампа, ну, точнее, тем, каким образом его взяли вот буквально в тиски, можно предположить, что этот вопрос, если кому-то это будет надо, тоже будет продавлен. Мы будем следить за ситуацией,
конечно, сообщим вам о развитии.
Да, ну что же, мы продолжим через 2 минуты.
Картина дня. И в России.
Мысли нет и денег нет.
И за рубежом. Да хоть на Луне.
Как же ты не дурачина, братец, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал.
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». Картина дня.
Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
Да, и к нам присоединяется автообозреватель «Комсомольской правды» Андрей Гречаник. Андрей, добрый вечер.
Привет.
Здравствуйте.
Да, у нас сразу две автомобильные темы есть, и вот плавненько от одной к другой перейдем. Ну, во-первых, Минэкономразвитие разработало ряд поправок в Кодекс об административных правонарушениях, которые касаются технического осмотра транспортных средств. Шо, опять?
Опять, да. Причем недолго потерпели там. Недолго мы жили без наказаний за отсутствие техосмотра. И снова хотят вводить. Сейчас же техосмотр, он никому не нужен.
Ну, вот как никому не нужен?
Ну, это такая служебная штучка, бумажка, которая нужна для страховой компании, чтобы она продлила полис ОСАГО.
Андрей, в Америке ты на лобовом стекле должен иметь две бумажки обязательные. О страховке и о прохождении техосмотра. Упаси тебя, Господи, хотя бы день или сутки просрочить. Идет полицейский. Так, уже, значит, сегодня 20. Какой у нас сегодня-то? 24-е. А ты, значит, прошел 23-го год назад. Вот тебе подворник, штраф.
И в Европе такая же история, да, и у нас так же было, но у нас чем больше они пытались ужесточить контроль за прохождением техосмотра, тем чем сложнее при печати становились талоны техосмотра, тем дороже они стоили при покупке, ну, только и всего, и тем длиннее были очереди, как обычно они там в конце апреля выстраивались. Когда техосмотр отдали частникам, он фактически оказался ненужным, талоны отменили. Сейчас выдают обычную бумажку формата А4 с печатью, которая называется диагностическая карта. Возить ее с собой не надо. Из обязательных документов исключили. Она нужна только для того, чтобы продлить полис ОСАГО. Есть у тебя полис ОСАГО, значит, прошел техосмотр. Только и всего. Отдельных наказаний и штрафов нет. Вот хотят вернуть. Хотят вернуть штраф 800 рублей. Читал я этот проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Причем они хотят ввести наказание не только вот для граждан, для автовладельцев, для автомобилистов, если нет у тебя талон, вернее, если ты не прошел техосмотр, но еще и для операторов техосмотра, для тех механиков, которые должны проводить техосмотр в реальности, а потом отправлять сведения в электронную базу данных. Сейчас же фактически-то никто его не проходит, то есть даже если приехать на пункт технического осмотра, но он подойдет, сфотографирует на мобильный марку шин, потому что она тоже вписывается в диагностическую карту. Ну и все, так мельком глянет на машину там.
То есть фактически покупается, да?
Ну, фактически, да, покупается. Ну, всем удобно, всем просто.
Ну, сейчас же говорят, видео должно быть, как тебя проверяют, значит, вот.
Они предлагают это, но этого нет. Мне сложно себе представить, где будет храниться эта база данных.
Она гигантская будет, конечно.
Да, кто будет ее когда просматривать, контролировать. К тому же пункт технического осмотра – это зачастую какая-то будка, рядом с ней стоит какая-то установка, чтобы проверять, куда там пучок фар направлен, да и все. И там сидит какой-то зевающий, скучающий человек.
Хорошо, Андрей, может, она правильно, что штраф это будет? Заставить людей хотя бы, сделай мне техосмотр, что с тобой?
Я не понимаю, что придется сделать дополнительно, потому что как они будут взимать этот штраф? Гаишников опять заставить? Что будет проверять гаишник? Гаишник будет останавливать, брать три нынешних обязательных документа и заглядывать в свой планшет или ноутбук, чтобы по базе пробить, машина прошла техосмотр или нет. Если они подвесят это на автоматические камеры, которые стоят и штрафуют, то как тогда быть? Вот я сейчас прям прошел техосмотр, выехал, информация в базе данных еще не появилась, но у меня бумажка эта вот, она у меня на руках, и тут мне бац, прилетает штраф. Мне потом ехать и обжаловать тоже не хочется. То есть заморочек много. Но, повторяю, этот документ пока что проект, и он размещен на сайте для обсуждения.
Ну вот ты спрашиваешь, где будут сотрудники ГИБДД. Мы знаем, где сотрудники наряда ДПС будут. Они будут в особо сложных аварийных местах. Вот их там надо искать. Если хочешь,
кто еще
найти...
это определяет, где особо сложно?
ДПСник, он будет там.
Там, где густые кусты.
Да, шутки шутками, но появилась информация о том, что наряды ДПС будут следить за дорожной ситуацией в местах наибольшей аварийности и на потенциально опасных участках улично-дорожной сети после принятия нового административного регламента.
Чего это будет выражаться? Они будут в кустах сидеть и смотреть, кто нарушает? Или будут, товарищи, аккуратнее, с жезлом там,
секунду,
снижайте скорость?
Андрей Михайлович, секунду, сейчас будем разбираться.
Я и спрашиваю.
Да, у нас был ведь запрет на проверку автомобилей вне стационарных постов, правильно?
Был, но его отменили.
Так.
Да, то есть проверка автомобилей именно с целью проверки. То есть если есть признаки нарушения, то да, ради бога, тебя остановят где угодно. Если признаков нарушения нет, то вне стационарных постов ДПС было запрещено останавливать. Но дело в том, что количество стационарных постов ДПС от года к году сокращается, их практически не осталось. То есть что им текущий такой контроль за движением не осуществлять? Нет, поэтому им разрешили останавливать обычные машины частников и вне стационарных постов ДПС. Более того, засады, они же не запрещены, они не отменены. То есть машину, патрульную машину можно ставить скрытно за какие-то там, да, технологические, там за вот эти отбойники бетонные, за остановочные павильоны, за деревья. Если это изгиб дороги, то за изгибом поставить. Вот это нам не нравится. Вот за это мы гаишников не любим. Встань на горе, чтобы тебя было издалека видно, включи мигалку, и тогда я буду издалека понимать, что здесь гаишник, я буду сбрасывать скорость, включен ли у меня ближний свет, значит, пристегиваться, и все, и аккуратненько, тихонько проезжать, аварии не будет. Вот это будет предупреждение.
А потом ты снова выключишь свой ближний свет, отстегнешь ремень
и по газам.
И дашь по газам. Но это... Нет, тебя нужно сорвать будет.
Поэтому сесть в засаду надо.
Да, есть даже анекдот, ведь что такое 90-60-90, скорость при прохождении поста ДПС, понимаете? Да, вот примерно по этой же логике. Да, смешно. Андрей, итак, давай вот в сухом остатке. Что сейчас вообще предлагается? Как это будет работать?
Они готовят новый административный регламент, который будет приказом МВД, и в нем будет в подробностях описываться, как гаишники несут свою службу. И они говорят, что да, теперь постов ДПС практически нет, значит, там они стоять не будут. Прятаться там, где они ловят влюбленные парочки после того, как они с бутылочкой возвращаются после пикника, они стоять не будут. Они будут выявлять наиболее опасные участки дорог и стоять там, чтобы предупреждать вот эти дорожно-транспортные происшествия.
Сразу, они будут там с моей камерой.
Откуда появится карта вот этих наиболее опасных участков?
Нет, ну это же
будут
легко.
Ли знакомиться с ней водители? ли?
Комсомольской правды опубликуем, конечно.
Опубликуем, да, подробно по каждому региону. Нет, выявить аварийно опасные места несложно. У них же есть статистика, они же выезжают на ДТП. Они сами прекрасно знают, у кого на своем участке какие аварийно опасные места. Есть еще вторая проблема. Есть места, где возникают заторы постоянно, и где бы тоже хотелось увидеть гаишника, чтобы он не стоял где-то там в 3 километрах отсюда и не стриг дальнобойщиков, а чтобы он работал своей полосатой палочкой и разруливал потоки. Вот этого бы хотелось. Но пока что мы не знаем, как бы это будет прописано. Пока что это опять же проект приказа МВД.
Я пессимистически, товарищ, настроен.
Ой, я тоже.
По-моему, там будет стричь рублики. Вот и все. Извините, конечно, за такое.
А это сейчас сложнее делать, потому что у каждого наряда ДПС ведь там видеофиксация идет по всему происходящему.
Только ее отключить можно.
А, тоже верно. Автообозреватель «Комсомольской правды» Андрей Гречаник был с нами в студии. Огромное спасибо. А также Андрей Баранов.
И Ирина Афонина.
Всего доброго.
Картина дня. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.